Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов. И в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня у нас тема горячая, если не сказать горячительная. Алкоголь. Один из важнейших продуктов в человеческой истории. В древности он часто использовался в качестве валюты, а в некоторые периоды, возможно, даже становился двигателем прогресса. Правда, многие спиртные напитки в том виде, в котором мы знаем их сегодня, появились сравнительно недавно. Для этого человечеству нужно было освоить технологии их приготовления. Тогда-то все проблемы и начались. Почему и какие? Скоро расскажу. Понятно, что сейчас под словом «алкоголь» мы часто подразумеваем сплошной негатив, но исторически так было не всегда. И, кстати, изобретать это вещество, руководствуясь некими низменными целями, человеку не пришлось. Оно в самых разнообразных модификациях представлено в живой природе. Активный ингредиент, общий для всех алкогольных напитков, производится дрожжами. Чаще всего это микроскопические одноклеточные организмы из рода сахаромицеты. Они питаются сахаром и выделяют углекислый газ и этанол. Эта разновидность спирта не так вредит организму, как некоторые другие. Токсичный метанол, например. И если уж зашла речь о природе, должен сказать, что зверям, птицам и насекомым увлечение алкоголем тоже не чуждо. Ученые вовсю изучают, например, поведение пьяных пчел. Реально. Энтомолог Эрл Хассон из Австралийского университета Квинсленда рассказывает удивительные вещи. Оказывается, эти насекомые легко впадают в алкоголизм. В Австралии летняя жара вызывает брожение нектара. Они им напиваются, потом не могут найти дорогу домой, врезаются в деревья или просто падают на землю. Но и это еще не все последствия. Оказывается, пчелы тоже считают, что пьяница – мать горе семьи. Подозрительно пахнущих сожительниц насекомые-охранники отгоняют от входа в улей и даже атакуют. В их поведении при этом есть рациональное зерно. Если перебродивший нектар превратится в мед, это потом может привести к параличу и гибели всей колонии. А вот вам фотографии пьяного лося. Он наелся забродивших яблок и застрял в ветвях дерева, потянувшись за новой порцией. Говорят, в Швеции подобные истории не редкость. Правда, у некоторых животных все наоборот. У них развивается удивительная невосприимчивость к алкоголю, особенно в тех случаях, когда еда, в которой он содержится, важна для их выживания. Группа ученых из Германии, Канады и Люксембурга была весьма заинтригована поведением древесной перохвостой землеройки. Эти грызуны обитают в Таиланде и Индонезии. Считаются близкими родственниками приматов, но внешне похожи на помесь белки с крупной мышью. А примечательны они тем, что постоянно пьют забродивший нектар из цветов местной пальмы с содержанием алкоголя около 4%. При этом их ежедневную дозу можно сравнить примерно с 10 стаканами вина в пересчете на человеческий размер. Такая высокая концентрация алкоголя в этом нектаре, одна из самых высоких зарегистрированных в природе, объясняется работой целого сообщества натуральных дрожжей. В их числе обнаружились даже несколько новых для науки видов. Но самое удивительное, что после таких внушительных возлияний землеройки совсем вообще не пьянеют. Ученым это интересно. Главным образом потому, что они хотят разобраться в механизмах воздействия алкоголя на людей, сравнивая их вот с такими необычными случаями в природе. И в конечном счете, возможно, это поможет найти способы борьбы с алкоголизмом и проблемами, которые он вызывает. Когда человек впервые распробовал спиртное? Науке это неизвестно, но логично предположить, что его источником стали перезрелые ягоды и фрукты, которые начали портиться и забродили. Эксперты утверждают, что успешно переваривать получавшийся при этом этанол, спирт, наши далекие предки смогли благодаря генетической мутации у последнего общего прародителя человека и африканских человекообразных приматов. Произошло это около 10 миллионов лет назад, но современной науке удалось разобраться в том, что это была за мутация. Изменения затронули ген ADH, то есть алкоголь дегидрогеназы. Фермент из этого семейства перерабатывает этанол в ацетальдегид, и это первая ступень разложения алкоголя в нашем организме. Стивен Беннер, американский биолог, основавший фонд прикладной молекулярной эволюции во Флориде, говорит, что новый, улучшенный фермент позволил нашим предкам переваривать этанол в 40 раз быстрее, а значит, наслаждаться большим количеством перезревших плодов, не страдая от неприятных последствий. Это важно, потому что мы знаем, что алкоголь вообще-то токсичен, но в гниющих фруктах он имел ценные преимущества. По его сильному запаху было легче отыскать калорийную добычу, А борьба с голодом всегда была главной головной болью древних людей. И именно такие плоды было легче жевать и переваривать, что позволяло быстро перекусить и запастись ценной энергией. Ну и не будем забывать о том, что этанол помогает мозгу высвобождать серотонин, дофамин и эндорфины. А все эти химические вещества дают нам ощущение счастья и снижают тревогу. Наши предки, познав это, довольно рано научились добиваться эффекта легкого опьянения с помощью таких подручных средств. У историков даже есть теория, которая получила название «пиво перед хлебом». То есть они считают, что закваску из размолотых зерен и теплой воды люди начали использовать сначала для пива и только потом для выпечки. И они предполагают даже, что желание выпить в какой-то момент стало двигателем прогресса в сельском хозяйстве. Именно из-за пива охотники и собиратели решили расстаться с кочевым образом жизни и одомашнили дикие виды злаков, подходящих для такой цели. Первые свидетельства об этом археологи обнаружили в Китае, на раскопках в месте под названием Цзяху. Находки датируются примерно 7-м тысячелетием до нашей эры. На осколках сосудов в этом поселении были остатки настойки, явно алкогольной. Об этом свидетельствуют следы винной кислоты, ключевого химического признака спиртных напитков. В данном случае это было что-то вроде пива, вина и медовухи в одном флаконе. Судя по всему, рецепт включал ферментированный, то есть забродивший рис, мед и боярышник, как ни странно. Вот у меня тут его сушеные ягоды. Тот самый боярышник, настойку которого сейчас покупают в выпивохе в аптеках рублей за 20, если ни на что другое денег нет. И говорят некоторые из них при этом, можете посмотреть в интернете, что по вкусу это невкусно, но по сути вкусно. Да что там боярышник? На протяжении тысячелетий чуть ли не каждое растение, содержащее хоть какое-то количество сахара или крахмала, использовалось для брожения. Тыквы и кактусы. Березовый сок и бананы, какао, виноград, рис, картофель, яблоки, кукуруза. Кстати, ей посвящена еще одна интересная теория, о которой рассказывает в своих публикациях профессор из Университета Британской Колумбии Эдвард Слингерленд. В Южной Америке издавна делают напиток под названием чича, что-то вроде пива. Когда-то он производился из дикой кукурузы, причем такой неказистый и невкусный, что только на пиво и годится. Это натолкнуло ученых на ту же мысль. Кукурузу местные жители стали одомашнивать сначала ради алкоголя. И только в ходе этой селекции она стала более съедобным и универсальным продуктом, который нам известен сегодня по тортилье, кукурузным палочкам, вареным початкам в парке Горького и много еще чему. Так ли это на самом деле? Вопрос, конечно, интересный. Ясно одно. То, какие напитки завоевывали популярность в каждой стране, зависело от сырья, которое было там наиболее доступным. Где-то, как на Кавказе, в Испании, Италии, это виноград и, соответственно, вино. Во многих странах Европы, ну, конечно, не только там, преимущественно пиво из ржи, ячменя или пшеницы. Особого мастерства в его производстве достигли древние египтяне. Известно, что в городе Иеронкополис 5500 лет назад существовала целая пивоварня. Она производила, по-видимому, сотни литров напитка. Археологи обнаружили сосуды с его остатками и чаны, в которых настаивалось сусло. Питательная среда для бактерий из закваски. И вино, и пиво тогда были слабоалкогольными. Историки считают, что пиво достигало максимум 2-3%, а вино – максимум 10%. Натуральное брожение имеет свой предел. И эти напитки служили не только и не столько увеселительным целям. Их задачей было обеззараживание питьевой воды. Чистая была доступна далеко не везде, а загрязненная представляла серьезную опасность. О микробах тогда никто не подозревал, но их было куда больше, чем сейчас, а действенных лекарств от поноса и рвоты не существовало. Так что для людей, живших задолго до появления водопровода, канализации, вообще понятия элементарной санитарии, питье обычной воды вполне могло закончиться мучительной смертью. А этанол – антисептик. Он же, кстати, и возник у дрожжей как нечто вроде химического оружия. Они вырабатывают его, потому что он токсичен для других микробов-конкурентов, тоже посягающих на сахар внутри фрукта. Этот антибактериальный эффект объясняет, почему во многих культурах алкоголь считали и лекарством. Ну а что известно об его истории в нашей стране? Долгое время потребление спиртного было на Руси коллективным действом, связанным с языческими ритуалами. И позже его тоже пили главным образом по особому поводу, а не под настроение. Пиво, например, варили к 2-3 праздникам в году и сразу на несколько сотен человек. И выпить его надо было за 2-3 дня, пока не испортилось. За культурой употребления горячительных напитков следила в то время и церковь, и власти. Сборник законов Киевской Руси «Русская правда», например, предусматривал более строгое наказание для тех, кто совершал преступление, будучи навеселе. А по церковному уставу Ярослава Мудрого епископ отвечал за подчиненных ему священников, если те упьются без времени. Ну, то есть переберут. Есть и широко известная алкогольная легенда о князе Владимире Крестителе. Согласно повести временных лет, он, выбирая для Руси религию, которая должна была прийти на смену язычеству, выслушал представителей нескольких конфессий. В исламе его привлекло то, что он разрешает иметь нескольких жен, но не понравились строгие ограничения, связанные с алкоголем. «Руси есть веселье пити, не можем без того быти», якобы сказал князь. И остановился на греческом православии, где таких ограничений не было. Историкам версия кажется малоправдоподобной. Бабушка Владимира, княгиня Ольга, была христианкой. А значит, князь об этой религии к тому времени знал не понаслышке. Да и вообще, скорее всего, роль сыграли геополитические, рациональные причины. Владимир просто выбирал, с кем дружить. Тем не менее, историю о кастинге богов любили повторять. И российские писатели-классики, и современные блогеры от них не отстают. Звучит, конечно, красиво. И главное, всегда на злобу дня. Серьезными исследованиями на алкогольную тему в России занимался советский ученый Вильям Похлебкин. Его монография «История водки» вышла в 1991 году. И ей предшествовала интересная история. Вообще, Похлебкин у нас известен в основном своими книгами по кулинарии. И не все знают, что он был еще и членом Всесоюзного географического общества, кандидатом исторических наук, журналистом и специалистом по истории международных отношений. Все эти титулы сыграли свою роль, когда в конце 70-х возник международный спор о том, какой стране должен принадлежать бренд «Водка». По словам Похлебкина, на него претендовало несколько иностранных конкурентов Советского Союз плодоимпорта, в частности, Польша. А СССР и другим странам предлагалось придумать для своих крепких напитков новое название. Чтобы доказать, что мы имеем веские поводы считать водку своей, было решено найти исторические доказательства. Похлебкину даже дали доступ в Центральный государственный архив древних актов. И там, изучая документы разных эпох, он вывел подробную хронологию эволюции спиртных напитков в нашей стране с самых незапамятных времен, о которых остались хоть какие-то свидетельства. В итоге спор решился в нашу пользу. А на монографию историка с тех пор неизменно ссылаются авторы практически каждой научной работы на алкогольную тему. Что же удалось выяснить Вильяму Васильевичу? Ну, как минимум то, что присказка «И я там был, мед пиво пил», которую можно встретить у Пушкина, Островского, Даля и Ершова в «Коньке-горбунке», основана, так сказать, на реальных событиях. Медом в древности называли не только то, что можно хранить вот в такой баночке, но и напиток. Мед пиво из присказки – это, возможно, два разных напитка, но, скорее всего, один – мед, который пили. Потому что слово «пиво» означало когда-то любое питье, так что, по сути, эти два слова синонимы. Мед, то есть по-нашему медовуху, готовили двумя способами. Лучшим был так называемый мед ставленный. Недостатки этого метода в том, что он был трудоемким, требовал больших количеств меда, а ждать результата приходилось от 5 до 40 лет. Я перечислю просто основные этапы, судите сами. Вначале мед сытили, то есть разбавляли водой, в зависимости от желаемой крепости напитка. Затем процеживали, добавляли хмель, уваривали мед до половины объема, непрерывно снимая пену. По окончании варки все остужали и заквашивали хлебными дрожжами. После этого подкисший мед использовали как полуфабрикат для напитков с разным вкусом. В основном его смешивали с ягодами. Дожидались, когда они забродят и пустят сок, и томили смесь в печи до полного разваривания. На другой день жидкость переливали в бочонки, запечатывали смолой и зарывали глубоко в землю на несколько лет. Неудивительно, что этот способ ушел в прошлое, в том числе и потому, что природные запасы дикого меда попросту иссякли, и он сильно подорожал. Апогей медоварения пришелся на 13-15 века. Хотя к тому времени этот промысел был известен уже лет 500. Еще в летописи Нестора под 996 годом упоминается, что Владимир Великий велел сварить 300 проварь меду, что бы это ни значило. Расцвет популярности медовухи именно в позднем средневековье историки связывают с монголо-татарским нашествием и сокращением поставок вина, которое привозили в Россию из Византии и Азии. Оно, правда, доставалось в основном богачам и знати или использовалось в религиозных обрядах, но после падения ига виноградные вина на Русь снова стали привозить в основном купцы уже из Италии. Расскажу я о втором способе приготовления медовухи. Он был простым, быстрым, дешевым и опьянял сильнее. Напиток готовили для массовых сборищ и называли вареным. Мед для него просто разводили кипятком и оставляли бродить. Градусов во всем этом по-прежнему было не слишком много по сравнению с современными крепкими сортами спиртного вроде той же водки. Но особо увлеченные любители брали, видимо, количество. Легенды об их подвигах живут в веках. Летописцы повествуют, например, о сдаче Москвы хану Тахтамышу в ночь с 23 на 24 августа 1382 года. Поворотным моментом тогда стала попойка москвичей, попавших в осаду, причем сопровождалась она поразительным безрассудством, соответствующим современной присказке про слабоумие и отвагу. Одни молились, а другие вытащили из погребов боярские меды и начали их пить. Хмель ободрил их, и они полезли на стены задирать татар. В итоге, после двухдневного запоя, осажденные жители так осмелели, что открыли ворота и впустили вражеское войско. Результатом стало полное разорение города. Через полвека, в 1433 году, та же беда случилась с Василием Темным на Клязьме в 20 верстах от Москвы. Он потерпел поражение и был взят в плен небольшим войском Юрия Звенигородского. И все потому, свидетельствует летописец, что от Москвы не бысть некой же помощи, мнозибо от них пьяны бяху, а и с собой мед везяху, чтобы пить и еще. То есть вояки явились на битву под градусом и продолжали веселиться, пока их не одолел противник. Кроме пятного, как тогда говорили, меда, в число популярных напитков входили еще березовица пьяная, квас и ол. Березовица — это, конечно, забродивший естественным образом сок березы. Его попросту оставляли на время в открытых бочках. Квас тоже был алкогольным. Сейчас в нем тоже содержится некоторое количество алкоголя, но меньше, чем тогда. Муку или ржаной солод разводили в теплой воде и дожидались, когда забродит. Иногда для ускорения добавляли прокисшее хлебное тесто. Третий пункт списка – ол или олус, судя по всему, был похож на современное пиво. Его готовили из ячменя с добавлением хмеля и полыни. Название ол напоминает английский эль, который аналогичен и по составу. Там тоже в числе ингредиентов ячмень и травы. Хмель, кстати, был удачным соседом дрожжей в таких напитках. По нескольким причинам. Он добавлял вкуса, забивая кислоту, усиливал опьянение, благодаря некоторому седативному эффекту, успокаивающему, а за счет дубильных веществ в химическом составе служил еще и консервантом. В общем, окинув взглядом весь этот ассортимент, мы понимаем, что при таких традициях употребления спиртного массовому алкоголизму взяться было пока неоткуда. Но, как говорится, то был еще не вечер. Все изменилось, когда на мировую арену вышла дистилляция. Химический процесс, с помощью которого получают водку, виски, текилу, ром, джин и тому подобное. Суть в том, что температура кипения у этанола ниже, чем у воды. Всего 78 градусов. Когда алкогольную жидкость нагревают, пары спирта улетучиваются первыми. И если их направить в охлажденную емкость, они там конденсируются и превращаются в чистый, жидкий спирт. Чтобы наглядно показать, как это работает, достаточно накрыть емкость с горячей водой холодной тарелкой. На ней появятся капли конденсированного пара. А в случае с алкоголем это была бы не вода, а спирт. Историки считают, что именно подобным образом народ стихийно открыл для себя возможности дистилляции. Поскольку корчагу с брагой или медом было принято ставить в печь для упаривания и брожения, а от случайного выхода из берегов драгоценную жидкость обычно защищали чем-то вроде поддона снизу и тарелки сверху, ну вот приблизительно вот так, капли спирта собирались на внутренней поверхности тарелки, которая накрывала, а потом капали, стекали в поддон. Кто-то попробовал, так и родилась водка. Вильям Похлебкин объясняет название напитка следующим образом. Это слово «вода» с уменьшительным суффиксом «к». Он в русском языке постепенно стал анахронизмом, но применяется, например, при видоизменении имен. Ваня – Ванька, Маша – Машка и так далее. Понятно, что потом технология приготовления спиртного усложнилась. Чтобы оно получалось достойным по качеству, нужны знания. Например, о том, как избавляться от опасных примесей, вроде метанола и сивушных масел, отравляющих организм. Но, так или иначе, с появлением дистилляции врата ада оказались открыты. крепкие напитки начали губить человечество, и алкогольные проблемы нарастали с каждым веком. Генетики объясняют: мы просто не приспособлены к такому количеству этанола. В масштабах эволюции те, ну, максимум полтысячелетия, в течение которых нам широко доступно высокоградусное спиртное, это слишком короткий отрезок времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Сейчас Россия считается одной из самых пьющих стран. Хотя еще в начале 20 века не поднималась выше 9-11 места в мире по количеству спиртного на человека в год. А в былые времена вообще была чуть ли не на последнем месте в Европе. Все изменила водка, или, как ее раньше называли, хлебное вино. Его производство возникло в России к 16 веку. И, по мнению Вильяма Похлебкина, дело тут было в излишках урожая ржи, которые появились благодаря более современным методам земледелия. В Московском княжестве почти сразу была введена государственная монополия на производство и оборот водки, так как быстро стало понятно, что этот напиток станет отличным источником пополнения казны. Позже по всей стране открылись царевы кабаки, в которых можно было только выпивать, еду там не подавали. Употребление водки стало доступным и регулярным занятием, и власть его вполне одобряла. С появлением кабаков возник откуп. Система, продержавшаяся 120 лет. Суть ее была в том, что предприниматели могли приобрести право продавать алкогольную продукцию на определенной территории по фиксированным ценам. И, разумеется, они были заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше, любой ценой. Народ зазывали всеми возможными способами, в том числе устраивали концерты, игры и прочие развлечения. Законы время от времени менялись, производить алкогольные напитки разрешалось то одним, то другим сословием, пересматривались условия продажи. Неизменным оставалось одно – чем строже становилось питейное законодательство, тем больших размеров достигали взятки, с помощью которых откупщики пытались добиться наибольшей выгоды. Они сколачивали огромные состояния и подкупали чиновников все более высокого ранга. Вопреки предписаниям, вели торговлю по завышенной цене, в долг, под заклад вещей, за отработки. Водку нещадно разбавляли. При этом при заводской стоимости в 45 копеек за ведро ее продажная цена доходила до 12 рублей, а в розницу и до 20. В итоге алкогольные поступления составляли в разное время от 30 до 40% государственного бюджета России. Откупщики плодили коррупцию, а народ пил уже в каких-то катастрофических масштабах. Известно, например, что за пятилетие с 1879 по 1884 год 11 тысяч человек в европейской части России были признаны больными алкоголизмом. Число душевнобольных по причине пьянства достигло доли в 42%. Половина преступлений в стране совершалась пьяницами или людьми в нетрезвом состоянии, а 2 человека из 1000 умирали от перепоя. Но выгоды от торговли спиртным для государства тогда перевешивали. Отменил откупную систему только Александр II в 1863 году. Но традиции злоупотребления спиртным в стране к тому моменту было уже больше сотни лет. Почему это вообще стало такой проблемой? Что, собственно, происходит с нами в момент опьянения? Начинается все так. Небольшое количество алкоголя попадает в кровоток, даже если напиток просто подержать во рту. Но самое важное, конечно, происходит в желудочно-кишечном тракте, особенно в тонком кишечнике. Сила воздействия в первую очередь зависит от того, был желудок полным или пустым. Потому что после еды закрывается привратник желудка. Это клапан, который отделяет его от кишечника. А всасывание это происходит прежде всего в кишечнике. Так что после обильной еды в вашу кровь попадет вчетверо меньше алкоголя, чем натощак. Из крови алкоголь поступает в органы. Особенно нас интересуют печень и мозг. В печени молекулы этанола распадаются. Это происходит в два этапа. Сначала фермент алкоголь-дегидрогеназа превращает этанол в ядовитый ацетальдегид. Затем в дело вступает второй участник – альдегид-дегидрогеназа. Она нейтрализует токсичный ацетальдегид, превращая его в безобидный ацетат – уксусную кислоту. Эта борьба продолжается до победного конца, и от нее зависит, сколько алкоголя успеет поступить в другие внутренние органы и, главное, в мозг. От этого зависит, насколько сильными будут эффекты опьянения, как оно отразится на поведении, эмоциях и способности здраво мыслить, сколько пропустит печень. Вообще, спиртное, можно сказать, включает наши тормоза в мозгу. За них там отвечает гамма-аминомасляная кислота, или ГАБА. Это главный тормозящий нейромедиатор в центральной нервной системе, который замедляет передачу нервных импульсов. Основная задача ГАБА заключается в поддержании баланса между процессами возбуждения и торможения в нашем мозге, что обеспечивает такие функции, как внимание, двигательный и эмоциональный контроль. ГАБА конкурирует с глутаматом, главным возбуждающим медиатором, действие которого алкоголь сводит на нет. Итак, мы отключили газ, глутамат, и включили тормоз, ГАБА. Что получаем в итоге? Ощущение расслабленности при умеренных порциях выпивки, сонливость при дозах повыше, а в критических случаях уже угнетение нервной деятельности, опасное для жизни. Кроме того, этанол стимулирует небольшую группу нейронов, связывающих переднюю часть ствола головного мозга с так называемым прилежащим ядром, участком, важным для формирования мотивации, чувства удовольствия и работы системы вознаграждения вообще. Стимуляция приводит к всплеску удовольствия из-за выделения нейромедиатора дофамина, что создает сильное ощущение предвкушения чего-то приятного. Плюс к этой вакханалии подключаются эндорфины, которые в норме помогают нам поддерживать спокойствие в минуты стресса и опасности. В данном случае нам вроде бы ничего не угрожает, так что несвоевременный выброс эндорфинов вызывает не спокойствие, а характерную для опьянения эйфорию. Но ничто хорошее не длится вечно. Как только печени удается избавиться от этанола, переработав его в другие вещества, от них наступает следующая фаза – нарастающее похмелье, а с ним обезвоживание, головная боль и дрожание рук. С какой интенсивностью все эти этапы проходят в конкретном организме, зависит от генетических особенностей и индивидуальной восприимчивости к алкоголю. У некоторых людей от природы невысокий уровень дофамина и эндорфинов, и многие из них склонны вызывать приятные ощущения с помощью спиртного, если уж не удается их получить более здоровыми способами. Это, конечно, повышает риск алкогольной зависимости. Есть и счастливчики, которым это не грозит. Например, те, у кого особо мощно срабатывает торможение. От алкоголя они попросту засыпают. Возможны варианты и на этапе разложения этанола в печени. У одних людей она берется за работу медленно и не перегружается. Яд накапливается понемногу и покидает организм, не причинив сильного вреда. Спирт долго держится в крови, а яд совсем чуть-чуть. Поэтому такой человек получает больше удовольствия, чем страданий. У других выпивающих печень мощная, и все наоборот. Спирт уходит быстрее и веселит меньше, а симптомы отравления проявляются скорее, потому что ядовитый ацетальдегид слишком быстро затапливает организм, и от отравы не удается быстро избавиться. От этого страдает не только печень, но и мозг, и вся нервная система. В общем, такой генетической особенности не позавидуешь. Я лично делал себе анализ во время съемок своего фильма «Ген пьянства» и выяснил, что я именно такой мутант, как и 10% русских или 90% китайцев. Потому, наверное, я и не пью почти совсем, ну не радует меня это. Кстати, недавно выяснил подробности о такой мутации. Ученые из Токийского и Ельского университетов озадачились вопросом, а зачем вообще такое генетическое изменение было нужно с эволюционной точки зрения? Чтобы люди не впадали в алкоголизм, благодаря тому, что выпивка им не приносит удовольствия? Ну, вряд ли. Наиболее вероятной генетикам показалась версия, связанная с рисом. Как мы помним, 90% носителей мутации – китайцы. А для них это основной продукт питания. Оказалось, что ядовитость микотоксинов, обнаруженных в заплесневелом рисе, может повыситься при употреблении этанола. А это грозит проблемами с печенью. Те же, кому генетика не позволяет употреблять спиртное, рискуют меньше, потому что в реальной жизни можно было часто встретиться именно с подпорченным рисом. Ну хорошо, скажете вы, крепкий алкоголь – это зло. Но что насчет красного вина? Его ведь некоторые считают чуть ли не лекарством, эликсиром долголетия. Ингредиентом, придающим полезные свойства, обычно называют ресвератрол – вещество из группы полифенолов. Оно содержится в виноградной кожуре и во многих опытах действительно проявило полезные антивозрастные и противоопухолевые свойства. Вот только главный вопрос – какой должна быть доза, чтобы реально заметить эффект? И реально ли получить ее из вина? Специалист в области возрастных изменений Дэвид Синклер, которого журнал Time в 2014 включил в список самых влиятельных людей планеты, доказал – ресвератрол действительно замедляет старение клеток у мышей. И именно эту часть исследования стали цитировать журналисты. Но полностью выводы Синклера звучат иначе. По словам ученого, нужно выпить сотни и даже тысячи бокалов красного вина, чтобы достигнуть уровня ресвератрола, который во время опытов создавался в организме животных. Другие исследования и вовсе показали, что этот компонент очень плохо усваивается организмом из пищи и питья. И вообще, всю гипотетическую пользу сводит на нет этанол, который токсичен в любых дозах. А те же антиоксиданты, включая ресвератрол, ведь можно получать и из других источников. Гранаты, зеленый чай, куркума – это первое, что приходит в голову. Понятно, что совсем изгнать из жизни алкоголь, наверное, нереально. Он сопровождает человечество тысячи лет. Мы привыкли к тому, что он служит в качестве своего рода социальной смазки, то есть облегчает контакты с окружающими. С этой целью его применяли еще наши древние предки на многолюдных пирах, где приходилось не только веселиться, но и завязывать полезные отношения с соседями. Но медицина вопрос тоже изучила и дает однозначный главный совет, который сейчас выносят на пивные бутылки. Наслаждайтесь умеренно. И тогда здоровье скажет вам спасибо. Пишите ваши комментарии, как вы переносите алкоголь. Подсказывайте новые темы. И до встречи в новых подкастах. Подписывайтесь на них там, где вам удобно их смотреть или слушать. С вами был Сергей Малоземов. Здоровья и приятного аппетита. Пока.